Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий.
Какие новости на фронтах науки?
На фронтах науки происходит много интересного. И я бы даже сказал, действительно фронтового. Потому что усилилось, так сказать, противостояние на телевизионном фронте.
Резко возросла активность РЕН-ТВ.
Ну, они не то чтобы их активность возросла, но просто буквально месяц назад был такой слет просветителей в Москве. Там активно обсуждалась тема, что делать вообще с телевидением. Потому что некоторые телевизионные каналы мракобесные там совсем оборзели и творят, что хотят, ученых ни во что не ставят, искажают слова, вставляют в дурацкие фильмы и, видимо, считают, что никто им вообще ничего противопоставить не может. И, собственно, среди ученых есть несколько позиций, как себя вести. То есть, значит, такая удобная очень позиция – это бойкот. Вот, то есть, ряд ученых считают, что просто туда не ходить, на звонки не отвечать, всех посылать и просто их игнорировать. В какой-то степени я тоже придерживался таких взглядов. Вот. Но, судя по всему, это не работает. Или работает, но это приходит к тому, что они там сами по себе, мы сами по себе, как бы два таких совершенно не соприкасающихся мира, но к ним приходят клоуны в большом количестве, причем раз ученые к ним не ходят, к ним ходят больше клоунов. Кроме того, еще есть такая штука, как обсуждалась тема, есть же базы данных экспертов, телевизионные. Угу. Вот. И если человек просто не сотрудничает с телевидением, его заносят в черный список и просто его потом и не приглашают. Причем и на нормальные каналы, потому что базы эти общие. Угу. Вот. И, соответственно, обсуждался вопрос, что все-таки надо ходить как-то. Вот. Хотя, ну вот, а ты туда придешь и что ты сделаешь. И, короче говоря, и тут как раз, я не знаю, совпадение.
Вот. Нет, думаю. Да.
Мне написали с канала РЕН-ТВ. Пригласили меня в фильм.
Это успех, Александр.
Да, документальный фильм. Ну, меня и раньше приглашали, я просто отказывался. Документальный фильм про эволюцию, который, значит, в рамках чудесной передачи под названием «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. Так. Это самый такой бренд.
Авторитет. Как бы, да.
Бренд авторитетный, потому что у него там книжки выходят с 500-тысячными тиражами, и он вообще всю страну накрывает. И я решил пойти. Решил я пойти, когда меня отговаривали. То есть я написал в Фейсбуке, друзья, я собрался идти, там все такие, ты что? Несмываемый позор. Типа, репутация рухнет. Нет, ну там вот такое мне написали. Они тебя, как будто я не понимаю. Начали мне объяснить, что мои слова исказят. Как будто я не понимаю. Как будто я иду, чтобы им что-то объяснить. Они так думали. Вот. А я шел, конечно, не с этой целью. Вот. Но просто еще нашлась девушка, которая дала несколько советов. Она работала на телевидении. Что надо говорить не монтажно. То есть, вот, я не буду как бы...
Были применены коварные...
Да, были применены технологии древних. Технологии древних. То есть, я подготовился, отрепетировал, там еще...
Не монтажно.
Да, РЕН-ТВ прислали мне список вопросов. То есть, как я потом понял, они просто импровизировать не могут, видимо, как я понимаю, не хватает квалификации. Поэтому только заготовки какие-то. Ну, и у меня свои заготовки. И самое главное, что они пустили нас с камерой.
То есть я предлагал. Чтобы вы тоже снимали?
Да, чтобы мы тоже снимали. Я был удивлен. Но я написал, что мы снимаем тоже документальный фильм. Но это правда. Вот. И меня пустили вместе с камерой. Значит, пришла девушка, оператор. Ага. И мы все записали, весь диалог. Ну и, собственно, диалог был чудесный. Так сказать, в принципе, по сценарию, но по моему сценарию. Ага. Вот. Потому что девушка... Там сидела девушка, которая зачитывала с телефончика вопросы. Ну, вообще, это как бы я не буду никаких оценок давать, но это небольшая комната, стоит одна камера. То есть, в принципе, постановка скромнее, чем здесь у вас. Но это не
у
сама.
У нас многие телеканалы в ужас приходят, насколько у нас хорошо.
Кружа, да, вот. Но я все-таки, хочу сказать, я тоже был уже на разных телеканалах и на радио, и там все скромно. То есть, я так понимаю, с точки зрения КПД, у них там все очень... Потому что я думаю, что и зарплаты там, не знаю, но, наверное, не очень большие, судя по квалификации людей, которые там работают. А какой охват?
Какие тиражи?
Да, какие тиражи. Вот. И, собственно, довольно, скажем, корректно выражаясь, не очень высококвалифицированные люди пытались, значит, со мной общаться. Вот. А я общался с ними. Угу. То есть, потому что они, видимо, привыкли к тому, что к ним приходят ученые и дисциплинированно отвечают на вопросы, из которых потом все делает монтаж. Угу. То есть, если кто-то думает, что он придет, и там будет диалог, жаркие споры, там, не знаю, наука прорвется, никакого спора там не будет. Там монолог ваш, то есть, вам задают вопросы монотонным голосом с телефончика. Угу. Вы отвечаете, а потом все делают ножницы, монтаж. Угу. То есть, из того, что вы наговорите, будет выбрано то, что по сценарию. В общем, а я не по сценарию пошел. Во-первых, я так говорил, что меня монтировать будет им сложновато, я уверен. Угу. Я видел даже некую напряженность местных работников, которые потом пытались сделать перебивки, но, похоже, им и перебивки сделать не удалось. Чтобы хоть как-то там глаза мои снять, чтобы это вот... А во-вторых, я начал задавать вопросы сам. То есть, ответив на вопрос, я без паузы переходил к вопросу. Типа, а как вы подбираете факты для ваших передач? Вот мне интересно. У вас существует какая-нибудь вообще процедура проверки фактов? Вы же понимаете, что в интернете вообще всякая лабуда, помойка. И в журналистике существует понятие там факт-чекинг, то есть проверка. Ну, вот достоверность какая-то. И вы любую ерунду берете. Потом я спросил... Ну, когда был какой-то вопрос на тему там, биологической, типа рудименты для чего нужны, я девушке сказал, ну, вы же в школе учились биологии. Вы что-то помните? Да, девушка начала зависать, а я говорю, а вы же фильм по биологии снимаете, вы же готовились, наверное. Какие книги по биологии вы прочитали за последний год?
Никаких.
С ответом там не
и
очень.
И так все ясно.
И так все ясно. В общем, так, следующий вопрос. Так, следующий вопрос.
Ученые врут.
А дальше просто мистическое уже что-то начинает происходить. Это настоящая мистическая история. Потому что сегодня мне звонят из РЕН-ТВ. Вот, причем они звонят... Я просто перескажу диалог, как они звонят. Значит, ну, раздается звонок. Я говорю, ну там, кто это? Это мы с телевидения. С какого... Пауза. С плохого. То есть, они уже сами просто знают о своей репутации.
Very bad TV.
Да, мы звоним с плохого телевидения. Но понимаете, мы сейчас снимаем передачу про... Ну, короче, пересказываю суть. Сейчас, видимо, кто-то им заказал мочить Российскую Академию Наук. Это мое оценочное суждение. Никто им ничего не заказал, я только предполагаю.
Мы как раз вчера про это ролик снимали, про серьезнейшее положение в Российской Академии Наук.
Вот. И, короче говоря, они делают передачку и ищут компроматик какой-то. Угу. Это мое оценочное суждение, я предполагаю, моя гипотеза. И они, соответственно, меня спрашивают, вот вы боретесь с лженаукой. Может быть, вы знаете каких-нибудь ученых из РАН, которые занимаются чем-то странным? Расскажите нам.
Маниф.
То есть, обратите внимание на саму гротескность ситуации, что канал, который является главным рупором, по-моему, главным рупором в России, лженауки, решил пожурить РАН за какие-то странные исследования. И обращаются за этим ко мне. Причем они даже не знали, что я к ним приходил. Это, видимо, другая редакция. Я сначала подумал с дуру, что это вот те уже звонят, не знаю, там договориться хотят. Вот. Нет, это другие. Ну, я им вежливо сказал, ребята, я вообще понимаю, чем вы занимаетесь, мне это не по сердцу, я с вами сотрудничать пока что в этом плане не собираюсь. И вежливо с ними попрощался. Вот так.
Настаиваю просто, надо брать передачи и последовательно разбирать. Изготавливать из этого ролик, последовательно разбирая. Здесь сказано вот это, здесь вот это, здесь вот это.
Надо свежее.
И это не так, и это не так.
Ну,
это.
Давайте для интереса, это, кстати, предложение, не знаю, там, для... ролика или нет, возьмем какой-нибудь свежий с РЕН-ТВ какой-нибудь такой вот фильмец. Угу. Не обязательно со мной, я не знаю, там он выйдет или нет, и разберем его.
Да, отлично. Было бы круто, да. Как раз наглядный пример. Вот да. Что люди говорят, вот да. Что они преподносят.
А как раз вот я принес вопросики, и тут я начал для разнообразия с тех самых вопросов, которые были присланы мне уважаемыми работниками канала РЕН-ТВ. Причем это вот в рамках, что мне особенно нравится, в рамках фильма про эволюцию. То есть фильм у них про эволюцию. Но начинают меня сразу с Древнего Египта пытать. Меня это всегда удивляло.
Сильный
эволюционный момент. Где, так сказать... пирамиды, где там Египет, где эволюция. Да, но оказывается, это все...
Явление одно... примерно одного.
Ну да, потому что в школе проходит.
Ну, приступим тогда к вопросам и ответам.
Да.
Итак, вопросы от РЕН-ТВ. Исследователи древности обнаружили на панели храма фараона 19-й династии Сети I в Абидосе Наскальные рисунки, которые изображают летательные аппараты и военную технику. Знаете ли вы об этих находках? Если да, прокомментируйте. Как объяснить тот факт, что 5000 лет назад люди знали, как выглядят танки, например?
Например, танки. Вот мне нравится просто вот этот вопрос, очень нравится, потому что в нем, по-моему, ошибки 4 сразу. Потому что начиная с того, что не 5000 лет назад, а 3200, ну какая разница? Да, господи! Во-вторых, наскальные рисунки в храме в Абидосе, это, конечно, круто. Там скал, как бы это храм, он не в скале.
Он построен, да.
Да, значит, там причем после этого написано на панели в храме, но наскальные. Так они не на панели такие, они на балки потолочные. Ну, это мелочи уже совсем. Ну и, наконец, значит, по поводу танка. Мне особенно это вот нравится, про военную технику. Да, сейчас я могу говорить не монтажно. Потому что там я говорил тоже самое, но очень быстро.
Фотки есть?
Фотки есть. Ну, там просто... Вы понимаете, Дмитрий, что такое танк вообще? Что это определенное техническое устройство? Вот. Ну, то, что это 20 век вообще. Что вот это конструкция, это, причем они разные бывают. И вот это представление, ну, с таким же успехом можно было там увидеть, например, что там не знаю, на Ладе Приоре, например, египтяне там нарисовали Ладу Приору.
Да, да, да.
Вот, или, не знаю,
хотя бы Гелендеваген.
Хотя бы, да. То есть танк это вообще понятная железяка, и, в общем, видимо, кто-то считает, что инопланетяне ездили вот на Т-80 там, каких-нибудь, или Т-34. Значит, по поводу этого, ну, главное, что по поводу, и вот как мы победили в войне.
Да, 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 да. Ну, летательные аппараты военные.
Ну, да, там, ну, там тоже, аппарат там тоже какой-то типа там истребителя. Вот. История это известная, на самом деле. То есть, меня всегда поражает, потому что эти все истории разбирались многократно. Сколько можно мусолить вообще одно и то же, одни и те же баяны вообще вот эти. Там фишка в чем? Значит, это храм, который строился действительно при Сети Первом, а достраивал его Рамзес Второй. А поскольку Рамзес II – это великий фараон, он же что делал? Он старые надписи убирал и везде по них поверх свое имя, свое тронное, свой титул писал. И то же самое было сделано здесь.
Многие могут наблюдать сфинксов у нас на набережной. Там тоже предыдущий фараон зачищен.
Да, да, да. Но это, в общем, практика, которая и в недавнее время.
Так точно.
Вот, да. А тогда, ну вот, да, новый фараон пришел, старого убрать. И там, соответственно, штукатуркой были замазаны старые иероглифы, и поверх, значит, начертано новое тронное имя, новый титул. Угу. И потом, значит, прошли столетия многие.
Штукатурка.
А штукатурка посыпалась, пошли трещины. Старая надпись проступила через первую. И получилась некая абракадабра. И вот если ты умеешь читать по-древнеегипетски, ты понимаешь, что там написано. Тем более, что обе надписи, и старые, и новые, они там отдельно есть. То есть, можно посмотреть, как это получается. Если ты видишь, если ты, для тебя это тарабарщина, то ты начинаешь... Ну, вот, знаете, если вы будете смотреть там на иероглифы какие-нибудь, или на какой-нибудь там на облака на небе, и вы там увидите рожи какие-нибудь, или на Луне.
Да,
просто
да.
Непонятный узор, глаза складывают. А тут вот у этих пирамидиотов это все сложилось в танки, самолет. Вот. Но на самом деле, еще раз повторяю, это просто наложение одной надписи на другую. К танкам и самолетам отношения никого не имеет. Вот я вот это, в принципе, ребятам из РЕН-ТВ постарался объяснить, но я уверен.
Глубоко копают. То есть, даже не поинтересоваться, что это, как это. Вот про сфинксов, например, у нас была выпущена специальная книжка в Питере. Их же реставрировали, достаточно старательно мыли. Там подробно разобрано. Вот он, царский картуш, внутри которого было написано. Смотрите, вот тут углубление. На столько-то сантиметров, перебито вот так, видно, что там и как там, ну, ты хоть поинтересуйся.
Сейчас, кстати, интересно, только что опубликовано новое исследование, но на самом деле не совсем новое, но вот продолжают как-то обнародовать, что найден древнейший порт в Красном море, и там найден архив папирусов времен Хеопса. И там, судя по всему, доставлялся камень. Сейчас про камень, кстати, поговорим еще. Но там доставлялся камень для пирамиды. И об этом есть в папирусе, где прямым текстом написано. То есть, там найдены папирусы чиновника, который был инспектором, который курировал вот эти бригады, которые возили корабли с с известняком облицовочным.
Не углубляемся, так, да. Сейчас до этого, да, дойдем. Ну, то есть, с танками.
Это просто смысл в том, что не инопланетяне, а что вот написано, что это вот такой-то, такой-то чиновник, столько-то взял камня там, там-то его сгрузил, поплыл обратно тогда-то. У них же была бюрократия, там, бухгалтерия,
а все, как по-другому?
Все у них документировалось.
Это, ну, вот сейчас... если надо, там, я не знаю, вот, 100 камней, будьте любезны, 100. Это значит, да, не 80.
Ну, так, камни, деньги заплачены. Продукты, пиво, пиво везли.
Чеснок.
Чеснок, да. Вот, все отгружено.
Хлеб там, все.
Да, и, короче говоря, все это в папирусах есть. Вот, а про то, что там вылетает звездолет, значит, там что-то не написано.
Не упоминают.
Хотя, кто знает.
Ну, я надеюсь, про танк и самолет всем понятно.
Ну, я думаю, найдутся деятели.
Надо.
Скажут, да, я не убедили, я же вижу, что это танк.
Неубедительно.
Да, неубедительно, да.
Так, следующий вопрос от РЕН-ТВ. В Италии. На территории долины Валькамоника на скалах и каменных глыбах сохранилось около 300 тысяч изображений домов, животных, людей и существ в костюмах, напоминающих космические скафандры.
Угу.
Как это объяснить?
Угу. Ну как, конечно, как это объяснить? Рисовали с натуры.
Да.
То есть приходил астронавт, значит, вставал, и они его обрисовывали. Ну, тут главное перечисляется там дома, животные, люди. Ну, понятно, что объяснять-то надо существ в скафандрах.
Угу.
Но я скажу вот чего. Что если мы возьмем, например, картинку, нарисуем схематически, допустим, красную девицу в кокошнике, то при большом желании, ну, еще потом это там, не знаю, потом это еще несколько тысяч лет все пополощется,
угу,
мы скажем, что это, смотрите, есть голова, вокруг нее чего-то, что это? Шлем.
Безусловно,
это шлем.
Да.
Абсолютно точно,
а
так же.
Если или... чух-чух, в Малахае,
да,
в парке это, или,
да,
как оно
то
называется,
есть, там, ну, потому что есть человеческая фантазия, такая штука замечательная, а есть еще, ну, такой подход, как, что когда у людей фактов нету никаких, им... хочется играть в интерпретации.
Угу.
То есть, вот фактов нет, интерпретация – это классная штука. Когда вплоть до того, что даже нибы у святых, объясняют, что это стилизованный шлем тот же самый космонавта. Соответственно, святые тоже были
инопланетянами. Могу рассказать отличную историю.
Да.
Как у меня товарищ был по службе. Он делал опись и описывал икону. На иконе изображен мужчина в ночной рубахе. Точка. Сидит на облаке. Точка. Курит. Что я говорю? А курит-то где? Он говорит, ну, видишь, кольцо над головой.
А, дым пошел.
Да.
Ну вот, видите, кто о чем думает, тот то и видит. А если человек думает про инопланетян, то он везде и видит людей. Ну, вообще, сама мысль, что инопланетянин должен выглядеть как человек в шлеме, она...
Ну, то есть, безусловный гуманоид.
Да, безусловный гуманоид, причем вот он прилетел, да, и в шлеме ходил.
Угу.
Но вот это достаточно сама по себе мысль, спорная, я бы так сказал. Вот, но, то есть, это может быть шлем, ладно, шлем,
угу,
прическа, ритуальная маска, не знаю, что там еще, головной убор какой-то, просто узор. Просто орнамент, потому что понятно, что там схематическое очень изображение. Но вот эти все объяснения, которые причем гораздо более простые, мы их проигнорируем, а мы выберем то, которое нам самое симпатичное
кажется.
Я
бы от себя привел пример, да, что вот, например, у отдельных, у многих, наверное, африканских племен существуют самые разнообразные обряды, в рамках которых они, например, наряжаются в, да, разнообразных злых духов, где изготавливаются вот такого размера маски гигантские, там на него навешиваются какие-то когти,
да,
еще чего-то там, но если это зарисовать, то
будет чудище.
Художник, да, тоже добавит фантазии.
А вам какой-нибудь вот этот уфолог, он скажет, а почему они такие маски надевают? Потому что они пытаются сымитировать,
да,
как бы,
да,
тех...
Не видели, да,
да.
Нельзя же там...
Тех вот инопланетян. Вот, а ты объясняет все.
Глубоко берут.
Да.
А действительно 300 тысяч изображений?
Ну, вот
я что-то
насчет этого
не
я не знаю. Но почему нет, если они там долго рисовали, они могут...
Тысячелетиями
жили, да, там рисовать и нарисовать 300 тысяч.
Ну, в общем...
Хотя, я не знаю, это...
Напоминать
учитывая...
космические скафандры, это может, да, тому, кто хочет увидеть в этом космический скафандр.
Да, да.
Возможно, вы именно его и видите. Да.
100 пудов среди зрителей такие есть.
Да. Переходим к вопросам от зрителей,
да,
читателям. Итак, да, а зачем египтянам надо было тягать многотонные блоки, если можно было просто отливать их на месте? По аналогии с нынешним бетоном.
Да.
С годами эти блоки окаменели.
С годами.
С годами. Почему не рассматриваете такой вариант? Как быть с версией геополимерного бетона?
Значит, геополимерный бетон – это вообще такая популярная фишка, которая народу нравится. Причем народ, видимо, себе представляет, что это что-то типа куличиков на пляже.
Что это такое?
Значит, а придумал геополимерный бетон вообще, придумал, ввел в употребление, ну, изобрел. Угу. Значит, французский химик Жозеф Давидовиц. Вот. И что интересно, и он же всячески популяризовал идею, что пирамиды построены из геополимерного бетона, потому что это материал, который его фирма, собственно, запатентовала. Вот. Ну, а в России...
Значит, чем он отличается от обычного бетона?
Ну, там какой-то состав, короче говоря, с использованием каких-то натуральных компонентов. Там берешь известняк, берешь там воду, жидкое стекло, сажу, там что-то еще, все это замешал. Ну, короче говоря, химики знают. В общем, это некий строительный материал, в принципе. Вот. И он, собственно, поэтому носится с идеей бетонных пирамид. А у нас в России эту идею очень полюбил Фоменко, известный вам. Ага. Вот. Потому что пирамиды же построены же не 4,5 тысячи лет назад, а вот недавно совсем. И, соответственно, из бетона. И почему-то кажется, что это так гораздо проще, чем там вырубать камни. Просто взял...
Разрешите, перебью. Да. Я малограмотный, но первое использование бетона, применение как строительного материала, вот то, что я знаю, это не есть факт, это то, что знаю я. Он начал использоваться в Древнем Риме.
В Древнем Риме, да.
Мне так вот видится. Да. К чему это привело, например, использование бетона? То есть, это когда ты можешь налить жидкость, условно назовем это жидкостью, раствор, да? Когда ты можешь его налить, и он у тебя примет абсолютно любые формы. Например, именно в Древнем Риме, насколько я помню, появились арки, то есть вот дуговые своды такие. В Древнем Египте никаких арок нет.
Да.
Там есть вот такая колонна.
Арки они и из камня вот строят, такие. Если нет, ну там вот такие вот камешки.
Да.
Арки делают из.
У египтян такого не было. Вот такого диаметра.
Да.
Колонна 3 метра.
Или они вот так клали.
А на нее положена, да, есть вот такая же, да, колонна, потому что невозможно, вот сопромат ты нигде не поменяешь. Вот у древних Рим. Был.
Да, у них, если я не ошибаюсь, они как раз из бетона арок-то не делали. Насколько я знаю, там просто делалось две стенки, и между ними это заливалось.
Да,
вот. Причем они смогли его использовать широко. Ну, там пусть меня поправят историки, потому что у них там было в наличии там различные вулканические породы, которые они могли использовать.
Да, то, что можно было перетереть из этого.
Да. Потом. А вообще говоря, бетон, что важно, для него требуется. Вот этот известняковый порошок, его надо пережигать.
Да.
То есть, там нужна термическая обработка, чтобы получился состав вот этот, который годится. Вот. Ну, не говоря уже про то, что там надо щебень, там еще чего-то.
Наполнители
всякие. И, короче говоря, вот с точки зрения экономической, просто если представить себе, что какие технологические этапы нужны, чтобы это сделать. То есть, нужно сначала известняк измельчить. То есть, сначала до состояния щебня, потом до состояния порошка. Потом...
Многие цемент видели.
Да, вот потом пережечь.
Цемента, да.
Пережечь. Нужны дрова.
Да.
Причем 2 миллиона блоков каменных
бетонных
в Великой пирамиде. Сколько дров? Где их брать?
Я еще чуть-чуть вернусь назад, что вот само наличие подобного материала, обладающего известными свойствами, оно приведет к радикальному изменению строительных технологий. К радикальному.
Ну, да.
Вот сейчас мы все видим, как дома строят, да? Поставили опалубку, которая скручивается, приехал бетоновоз, накачали туда бетона, застыло, как тут написано. С годами.
С годами. Ну, сутки,
да,
на самом деле.
У меня вот под окном дом строят, он что-то каменеет гораздо быстрее.
Быстрее.
Там, раз в неделю примерно он каменеет. И это полностью меняет технологию строительства. И вот, если мы хотим построить пирамиду, ну, я бы, наверное, если бы заливал блоки на месте, мне бы в голову не пришло делать ее вот из таких кирпичиков. Я бы опалубку ставил, ну, не гектарами, но около того. Возможно...
Ну, там вообще сама идея.
Возможно, то есть... сотками. И лил бы туда, лил.
Его же надо доставить.
Так,
то есть, во-первых, нужна опалубка. Ее нужно сделать такой, чтобы она выдержала там 2 тонны этого бетона.
Я замечу, от нее остаются следы. Даже от новой хорошей остаются следы от опалубки.
Вот. Потом ее надо чем-то скреплять, ее нужно снимать. Значит, эту смесь туда надо подавать, причем компоненты этой смеси.
Да, да.
Значит, я уже не говорю про то, что блоки в пирамиде, они вообще разных размеров.
Многие...
Они разных размеров, то есть, это должна быть, она нестандартная какая-то была, они каждый раз делали.
Многие исследователи пирамид, они почему-то к пирамидам не подходили. Я ради удовлетворения детского интереса съездил и посмотрел. Первое, что бросается в глаза, Александр, рассказы на тему лезвие не пройдет. Там не нога проходит. Я молчу про руку, которую вот так вот. Нога проходит. Ничего там нет. Они же внутри. Вот,
они еще скреплены гипсовым раствором, кстати говоря. Да. То есть помимо вот этого бетона, они еще должны были готовить отдельно гипсовый раствор, и потом эти блоки уже затвердевшие, там, не знаю, сутки, они еще их скрепляли гипсовым раствором между собой.
Это зачем? Хотелось
заливалось.
Я повторюсь, если бетонная есть возможность заливать, то мне, например, залить в площадку 8 блоков или ряд гораздо проще, чем сделать 100 камней, а потом их там куда-то волохать и еще что-то. Люди не имеют
представления о строительстве. Но самое главное, что состав вообще известняка этого, из которого собран пирамид, он же изучался. Ученые не идиоты. И в последний раз в 2007 году, если не ошибаюсь, специально брали образцы из множества блоков известняковых, изучали их, рентгеном просвечивали, смотрели их минеральный состав, там, химический, такой-сякой, и показали, что, во-первых, ну, понятно, что состав соответствует известняку из окрестных месторождений, во-вторых, что он неоднородный и, в общем, ну, он никакой он не геополимерный, а просто обычный естественный, ученые вообще в состоянии отличить одно от другого. И самое важное, что они вообще нашпигованы окаменелостями, то есть раковинами.
Как положено.
Да, как известняку, и положено известняку, да. Там их полно, причем там какой-то процент достаточно высокий вот в этом известняке гизовском. Раковин ископаемых моллюсков целых. Если это бетон, как они туда попали?
Специально подмешивали.
Специально подмешивали.
Обычно мы говорим, менты подбросили.
Ну вот, они там потом стоял, значит, человек и...
Имхотеп лично.
Имхотеп лично закидывал туда раковины.
Я повторюсь, Александр, то есть люди вообще не знакомы с технологиями строительства.
Но я уверен, что сейчас придет комментатор и скажет, не убедил.
Не убедил.
Бетон. Бетон, швы, там же видны швы. Они, кстати, еще любят очень фотографии показывать. Обычно там какой-то... результат реставрации 20 века, там действительно бетон местами. Например, там какие-нибудь стелы, части этих египетских развалин, их реконструировали и реставрировали с помощью, в том числе, бетона и штукатурки в 20 веке. И вот фотографии с этим показывают, смотрите, бетон. Ну да, бетон.
Молодцы.
Вот. Сам этот подход меня очень радует, когда, там, разглядывая, как пишут на Нуруке, конспирологическим прищуром, значит, они в фотографиях видят нестыковки. Смотрите, арматура торчит. Там торчит какой-то железный штырь, на котором была табличка там, не лезь на пирамиду вообще. Там,
не влезай,
убьет. Вот, смотрите, арматура торчит.
Вот, все раскрыли. Да. Да. Ну, тут вот с годами эти блоки окаменели по аналогии с нынешним бетоном и прочим. Человек просто не понимает ни как строят, ни что строят, ни как вообще. Как быть с версией геополимерного бетона? Наверное, никак.
Все-таки никак.
Да. А к вопросу вот порт на Красном море. Ну, я некоторое количество книжек читал. Каменоломни давным-давно найдены.
Их там 140 с лишним по Египту этих каменоломен найдено.
Да.
И у те, которые для пирамид, они в 200 метрах от пирамиды. И там разметка есть.
Да,
там есть блоки недоделанные,
брошенные. Кто бы мог подумать. Даже обелиски, я уж не помню, там по 300 тонн лежат, не вытесаны.
Там один такой по 1000 тонн есть.
Неотколотый.
Самый знаменитый асуанский обелиск.
Да.
Лежит, он треснул из бетона, наверное.
Да, из бетона. Отливали, наверное, в каменоломни. Да. А после этого я замечу, для особо умных, а после того, как этот тысячетонный обелиск, во-первых, они его, по всей видимости, начали делать, твердо зная, что они его оттуда вынут и утащат к месту установки. То есть, если он на 1000 тонн там откалывался, то никаких сомнений в том, что эти люди могли утащить 1000 тонн, ну вот у них, наверное, не возникало. Сомнения возникают только у наших сограждан. Как древние римляне из Древнего Египта волокли 300-тонные обелиски,
по-моему,
это что-то тоже никто не задумывается.
Но это не знают просто.
Неинтересно, я думаю, да. В общем, вопрос очень-очень слабый. Насколько мне известно, первые упоминания о египетских пирамидах в Гизе относятся к наполеоновским завоеваниям. Европейцы, бывавшие там ранее, не видели никаких пирамид, нет никаких описаний. А вдруг это были не анунаки, а просто они, пирамиды, были построены позже с целью защиты местными жителями своих богатств от европейской экспансии.
Каким образом, интересно?
Сейчас. В средневековье. То есть, в средние века построены. Ведь радиоуглеродный анализ в этом случае весьма сомнительная вещь, учитывая материал, из которого все сделано. Вот густо.
Ну, густо.
Первые упоминания относится к наполеоновским завоеваниям.
Вообще, первый упоминание – Геродот.
Да, Геродот. Геродот. Европеец был, нет?
Хотелось бы. В принципе, да.
Некоторым образом.
Да, Плиний потом писал. То есть, в античности пирамиды упоминались. Потом христиане про них.
Больше скажу, это одно из семи чудес света античных.
Да. В принципе, на Геродота до сих пор ссылаются. Значит, на его там как раз описания некоторые. Вот. А христиане... Там же копты были, коптская церковь, контакты были вообще с Европой. И, в общем, это называлось житница Иосифа.
Да.
То есть, вот Иосиф там на 7 лет зерна запасал. Ну, в общем, по таким наивным представлениям пирамиды для этого служили. Вот. Потом был такой Джон Гривз, английский ученый-путешественник 17 века, он написал пирамиды. Ньютон вообще их даже упоминал в каких-то своих трактатах. Он там что-то по ним, там какую-то геометрию там выводил. Понятно, что он тоже увлекался метафизикой и прочим. Вот. Даже был такой Симеон Полоцкий, это наш, кстати говоря,
да.
Который был наставником детей царя Алексея Михайловича и придворным астрономом, астрологом
да.
Тогда не астрономом, придворным астрологом. Он, у меня, я даже выписал цитату. «В стране Египта пирамиды бяху, зданием дивным весь мир удивляху». Угу. Хорошо сказал.
А
в 17 веке.
Про какого-то Наполеона,
да. Так что, ну, просто люди, поскольку про пирамиды ничего не знают, им это вот, когда знаний нет, им скажут все, что угодно. И человек поверит. Вот им говорят, что вот Наполеон только впервые про пирамиды сообщил в Европе.
Ну, да. Наполеона в Египте известно два факта. Первое, что его артиллеристы стреляли по морде сфинксу. Из пушек из своих, это
и
раз.
Только, да.
А второе, когда во время атаки местных мамлюков или кого там, это он орал там, строя войска в каре, ослов и ученых на середину. Зачем Наполеону ослы, это понятно. А вот зачем Наполеону нужны были ученые, хотелось бы узнать. Наверное, он их вел куда-то что-то смотреть. Тогда же, во время этого его похода, рядом нашли розетский камень, когда Шампольон все это дело раскусил. Поинтересуйтесь, ну хотя бы одну нормальную книжку почитайте. Это же безумно интересно.
Просто с Наполеоном связан всплеск увлечения этим.
Да,
и, соответственно, всякая мистика полезла тогда.
Что характерно, наших питерских сфинксов приобрели как раз на волне, так сказать, то, чего привезенные Наполеоном ученые увидели. Описали уже как следует. Это, наверное, был первый научный десант.
Просто, и, кстати говоря, интересно, мы только что делали публикацию про пирамиды Нубии.
Угу.
Есть, была Нубия, да. Нынешние, там, это кто у нас? Судан?
Ну, верховье него, да.
И они, в общем, с Египтом там одно время воевали, потом Египет их захватывал, потом они захватывали Египет, и там была, в общем, династия вот этих нубийских фараонов, и они начали у себя строить пирамиды. Уже через, там, через 800 лет после того, как последние пирамиды в Египте были построены, эти стали строить подражательно, типа, а мы чем хуже? И построили их 250 штук. То есть, их вообще больше, чем египетских. Правда, они там не такие... Они махонькие такие, они такие прикольненькие. Они очень, с очень крутыми стенками,
компактные.
Потому что там у них технология была. Вот они вот эту фиговину, я не помню, как называется, которую воду поднимать... такой типа журавля, они же эту штуку использовали для подъема этих камней. И вот учитывая, что далеко его не переставишь, у них у пирамид вот такой вот очень крутой угол. Вот. Во-вторых, они сплошные.
У журавля стрела, как он называется, выброс стрелы.
Ограниченный.
Она не могла быть длинной.
Да. Вот. Во-вторых, они сплошные, то есть там никаких ходов, ничего внутри нет. Они просто строили вот такую штуку, а, собственно, усыпальница находилась рядом. И они в основном такие небольшие, но там самые большие метров 30-40, но они там густо стоят. То есть там единственное место, где можно встать и обеими руками вот так касаться двух пирамид. И очень интересные фотографии, просто они изучены хуже. Вот. Ну, и их там 300 штук, и вот как раз на тему изучения их там в свое время разворотили. Там всякие деятели лезли, которые их взрывали просто тупо, чтобы дойти сокровища. Так и уничтожили их там прилично. Вот. Что пирамиды не только в Египте. Не, хотя это...
Применим ли радиоуглеродный анализ?
А, значит, применим. Насколько я знаю, там датировали раствор. То есть там в нем есть органика какая-то. То есть радиоуглеродный анализ применим к органике. Понятно, что камень известняк.
Это важно. Камень не органика.
Да. Вот сам известняк датировать нельзя, но что-то там в растворе органическое есть. Во-вторых, можно датировать предметы, которые в пирамиде есть внутри, если они там есть. Вещи. Если там сохранились какие-нибудь вещи, дерево, там какие-то остатки чего-нибудь
такого. Ну, например, такого. Там саркофаг.
Зерна, да, семена, да. Плодов, что-то там осталось, скорлупа, ткани, остатки ткани, папирус тот же самый. То есть датировать можно? И датировали. Ну, и там понятно, что это не средневековые даты там были получены.
Ну, вот, просто это были построены позже с целью защиты своих богатств. Ну, вы хоть книжки почитайте.
Не понятно, да, как пирамида. В ней хранились богатства.
Это не складское помещение, там с какими-то безумными ангарами внутри, в которых устраивают склады. Там места-то нет никакого. Пара проходов, погребальная камера, и больше ничего нет. Так, следующий вопрос.
Да.
Интересует, почему у людей на голове такие длинные волосы? Какая с этого выгода? И почему у обезьян нет таких длинных волос? А также, почему у нас так интенсивно растут ногти? При этом до такой степени, что без должного ухода впиваются и врастают в пальцы. Неужто древние это терпели? Без ножниц-то особо не пострижешь. Ну, разве что зубами обкарнать.
Ага.
Начнем с волос.
Такие волосы? Ну, во-первых, видимо, тот, кто писал, никогда не видел орангутана, например, самца. Или самца павиана. У них там тоже грива, будь здоров. То есть человек – это не единственное существо, обладатель густой шевелюры. Волосы у людей растут не вечно вообще. Есть жизненный цикл волоса. То есть там, по-моему, года 4-5 волос растет, потом он выпадает.
Кроме того, как же вот у теток там до задницы?
Значит,
бывает.
у теток просто надо поинтересоваться, какие усилия, во-первых, что это какие-то вообще мутанты, то есть это уникумы, их там единицы. Во-вторых, какие усилия они прикладывают для сохранения вот этого всего, потому что волосы вообще ломаются.
Да, да.
Так же, как и ногти.
От хорошей жизни вьются, от плохой сигнутся.
Да. Но, строго говоря, мы не знаем, во-первых, когда у человека появилась такая красота. Строго говоря, мы этого не знаем. В какой момент. Для чего они... Ну, вообще, так, традиционная гипотеза объясняет там, наличие густой шапки волос защитой от солнца. Вот. А во-вторых, это же красиво.
То есть, это у африканцев они кучерявые, а мы не кучерявые.
А мы не кучерявые уже потом стали, когда из Африки ушли. Вот, это как бы уже там мутации какие-то произошли, когда вот эта защита от солнца, она потеряла свое значение. И, во-вторых, тут, видимо, все-таки половой отбор работал уже. То есть, когда, допустим, женщинам нравились мужчины с густой шевелюрой, мужчинам нравились женщины с длинными красивыми волосами. То есть, отбор вот уже такого рода тут тоже, вероятно, играл роль. Вот. Но вот важно еще раз, что, собственно, это не уникально. Есть там грива у льва, есть грива у лошади. Что касается ногтей, то надо спросить этого автора, а он видел когда-нибудь ногти, допустим, шимпанзе? Или видел ли он когти черепахи, например?
Да,
то есть, то, что у человека как-то невероятно растут ногти, это полная чушь. Они растут у всех вообще, у кого они есть. Ногти, когти. Они, если их не стачивать, это, вероятно, впрочем, этот же человек, небось, знает, что если кошка не будет точить ногти, у нее будет происходить то же самое абсолютно.
Да, да.
То есть, это специально они растут, потому что они должны изнашиваться по мере деятельности. И у животных, и в том числе у обезьян, ногти просто тупо ломаются. Они у шимпанзе и вообще у обезьян, у любых, точно такие же, как у нас. И точно так же растут абсолютно.
И что-то...
Не стригут.
Я не видел шимпанзе там,
да,
с визелями,
ну, да,
вросшими.
Ну да. Вот если сидеть просто...
Ну и обгрызть сидеть, можешь в конце концов.
Обгрызть, да, конечно. Абсолютно верно. Сам же он и пишет об этом.
Хотелось бы узнать ваше отношение к ДНК генеалогии. К той теории эволюции человека, его расселения по планете, которую излагает Клёсов А.А.
Да, есть такой деятель Клёсов.
Анатолий. В Америке живет, да?
Да, и оттуда очень любит родину еще, я бы сказал, из Америки.
Я купил книжку, но не прочитал, к своему, так сказать, стыду. У меня дома лежит, я не прочитал.
Значит, по поводу Клёсова могу сказать следующее. Значит, этот персонаж очень активный. Он придумал свою науку под названием ДНК-генеалогию, которую, причем он говорит, это не генетика, это вот у меня свое. Вот. И с помощью нее он, значит, пытается строить различные теории о происхождении людей, о миграциях и прочее. Значит, генетики не воспринимают это как науку, И, в общем, его построение считают методически некорректными. В общем-то, я с ними согласен в этом. Вот, если кто-то, короче говоря, будет предъявлять претензии и говорить, не убедил, не разобрал, мы просто это разбирали на антропогенезе, поэтому можно приложить к нашему этому видео ссылки, чтобы почитать. То есть, мы писание Клёсова разбирали неоднократно. Но, в общем, он большой друг Михаила Задорнова, там, и прочих, там, Тюняева, прочих деятелей, которые доказывают необычайную древность, значит, там, все славян. Произошли от русских. Славяне – арии. То есть, у него арии – это протославяне, прославяне. Все они пришли с севера, то есть, родина человечества, конечно, не в Африке, а на русском севере. Они принесли всем, значит, счастье, там, блага цивилизации. Вот. Чтобы, опять же, меня не обвинили в голословности, потому что и Клёсов, и его последователи, они очень такие. Вот. Я специально выписал цитатки из его книги под названием «Происхождение славян».
Вы коварный, Александр.
Да, так что цитатки – это такая штука. Вот, читаю. «Если мы про древних R1A, R1A – это гаплогруппа, у него это род, это арийский род. R1A – если бы про них, то согласно огромному массиву данных, накопленных лингвистикой и сравнительному анализу языков, это некие индоевропейцы, арии, пришельцы с севера, в Индию, Иран, на Ближний Восток. Знают снег, холода, им знакомы береза, ясень, бук, им знакомы волк, медведь и лошадь». Ну, вот особенно вот это важно. «Сейчас стало известно, что это люди именно рода R1A, которому принадлежит до 70% населения современной России. А далее к западу, к Атлантике, доля арийского прославянского рода R1A неуклонно падает, и у жителей Британских островов составляет лишь 2-4%. Я здесь пишу прославянского, потому что предки всех этих 2-4% на конце древнего миграционного пути у Атлантического океана почти исключительно выходцы с русской равнины, как показывает ДНК-генеалогия». Мне вот интересно очень, как это показывается методами вот этой ДНК-генеалогии, что они выходцы с русской равнины. Вот эти все. То есть, вот обратите внимание, что здесь происходит. То есть, здесь происходит отождествление народа, гаплогруппы, языка. То есть, гаплогруппа и род у него одно и то же. Он уже использует словосочетание там «арийская гаплогруппа», а его последователи там «русский ген», там «русская гаплогруппа». Ну, короче говоря, ну вот это совершаются все ошибки, от которых стараются всячески генетики открещиваться, от которых этнографы стараются уходить, потому что, ну вот, есть язык, есть гены, и это не одно и то же, мягко говоря. И народ, этнос, там, национальность – это социальное понятие прежде всего, а не биологическое. То есть это, от этого ушли те, кто этим занимается, еще, там, не знаю, там, 100 лет назад вообще. Вот. Но я еще хочу сказать, что Клёсов при этом очень активный, и он очень еще обожает поливать грязью всячески своих оппонентов. Вот. При этом он такой очень многословный, он и обязательно оппонентов он обвиняет в русофобии. То есть я уверен, что если вот это видео покажут Клёсову, а найдутся доброходы и покажут, он обязательно разразится таким монологом страницы на 4, где скажет, что вот здесь сидят русофобы. А он даже придумал термин «научный патриотизм». Сидя в Америке.
Значит, как его зовут? Анатолий?
Александр? Анатолий Клёсов, да.
Будет возможность, приезжайте к нам, обсудим, можно выступить, разоблачить оппонентов, но в целом я вот поверхностно слушаю. Это же объяснение, кто правильный, а кто неправильный. Я верно понимаю, да?
Ну, конечно, есть наши, есть не наши.
Да.
Значит, есть, там, даже не есть норманисты, есть антинорманисты.
Есть хорошие, а есть плохие.
Ну, естественно, есть. Нет, ну норманисты плохие, это русофобы.
Есть уберменш и унтерменш. Что-то знакомое мне в этом видится.
Да, да, да.
Я таких поэтому вещей. То есть это то же самое, что мерить голову штангенциркулем, как у тебя нос-то. Ты часом не еврей с носом-то с таким.
Ну, есть. Подтекст такой есть, хотя это в соответствии с веянием времени теперь у нас гаплогруппы.
Это глубже научно.
Да, это научно. Да. И там еще проблема в том, что тут, когда хоть там штангенциркуль, но в каких-то фотографиях, там, ну, люди что-то понимают. А тут, когда ты видишь эти деревья, списки каких-то там буквок, какие-то формулы, то большинство людей это просто так, а что там в выводах-то? А да, русские крутые. Ну да, научненько так смотрю.
Как в известном произведении «Бумбараш». Что это у тебя? Капитал. И как? Иллюстрации пропускаю, пролетарскую суть вникаю.
Вот, да. Но мы его разобрали, то есть мы вникли не только в пролетарскую суть. У нас на сайте несколько статей на этот счет висит, так что можно посмотреть, что там, в общем, конечно, с наукой плохо, но он очень активный.
Я замечу для дорогих зрителей, никто не переходит к личным оскорблениям, никто не разоблачает там глупость, идиотию и всякое такое. Есть научный подход, в рамках которого на сайте anthropogenes.ru разбирают специалисты, да, труды. Если вам интересно мнение специалистов, каковыми вы сами, я вас уверяю, не являетесь, сходите, ознакомьтесь, почитайте. Это крайне полезно. Продолжим. Есть ли вероятность того, что много миллионов лет назад уже существовала разумная жизнь? Просто вымерла по каким-то причинам. Найдено ли что-нибудь, что может поддержать эту гипотезу? Что значит разумная жизнь?
Смысле, ну, видимо, какая-то цивилизация, которая что-то, да, ну, которая что-то после себя оставила, но ничего не осталось вообще. Вот. Ну, вот меня об этом спрашивают и на мероприятиях. Ну, я всегда говорю, ну, надо, чтобы предъявили что-то. Да. То есть, если была какая-то цивилизация, у нее должно было производство, да, добыча полезных ископаемых, транспорт, дороги, коммуникации.
Дома,
да. Где-то жить. То где это все?
Обычно
говорят,
внимание,
а потом произошла какая-то глобальная катастрофа, и все вообще уничтожило. Ну, не может такого быть.
Сценарий всегда одинаковый. Люди селятся в неких населенных пунктах, потому что поодиночке они выжить не могут. Эти населенные пункты – это там деревня, село, церковь поставили, город, где расцвели ремесла. Город не один, городов несколько, между ними должны быть дороги, по дорогам должны ездить средства передвижения. То есть, как, например, в небезызвестной Мезоамерике, где там были ацтеки, майя, инки, альмеки и прочие.
Тальтеки.
Не буду острить, да. А вот они колесом, например, не пользовались. Вот такая интересная особенность у этой цивилизации. Но, тем не менее, цивилизация
дороги были,
была.
Дома.
Если вы сейчас залезете в какую-нибудь Мачу-Пикчу, Чичен-Итсу там и прочие следы налицо, эти люди, у них была линейка, например, они могли померить, знали, что такое отвес, уровень, строили обсерватории, и это все есть. Если речь про какую-то, я не знаю, разумную жизнь.
Ну, просто вот мне всегда интересно. Ну, вот, допустим, динозавров находят, даже каких-то мягкотелых организмов находят, которым там миллиард, ну не миллиард, прошу прощения, ты погорячился, ну там сотни миллионов лет, вот, а какую-то там супертехногенную цивилизацию ее полностью уничтожила ядерная война, так останки динозавров не уничтожила,
да,
останки там каких-нибудь моллюсков не уничтожила, а там дома, производство, транспорт, коммуникации, там кладбище, не знаю, что еще, шахты, все уничтожило.
От ядерной войны. В этом мы неплохо разбираемся. Остаются следы.
Ну, да. Я бы вам сказал, Дмитрий, что есть авторы, которые находят эти следы.
Так-так.
Которые находят любые воронки от метеоритов, кратеры вулканов, какие-нибудь там впадины. И все это объявляют, включая там какие-нибудь озера и пруды. Значит, и все это объявляют на самом деле следами, воронками.
Яркими свидетельствами.
Да, допотопной ядерной войны. Ну, тут вот уже...
Ну, в общем, я бы сказал так, что вот существовала разумная жизнь, кого... Разумная жизнь, медуз, павианов,
динозавров,
я не знаю, динозавров, ну, вопрос.
Ну, хочется, ну, просто если читать фантастику всякую, ну, там это есть.
Некорректно.
Хочется,
то есть, все
было.
Древние цивилизации, на мой взгляд, это, там, я не знаю, Египет, Китай, Индия, они все, это, понятно,
что-то что оставили.
Они были. Да. Таких вот, вот в одном из роликов, когда рассказывали про сохранившиеся останки первобытных людей, что какой-то гражданин там через Google Maps ловко нашел 200 карстовых пещер, никаких сомнений нет. Если вы поинтересуетесь жизнью первобытных, например, в Великобритании, где там с помощью аэрофотосъемки обнаружили там постройки земляные, подчеркиваю красным, земляные постройки,
я
дороги,
вот сейчас расскажу,
по которым ходить.
Я сейчас расскажу. Сейчас как раз новость, потому что на сайте НАСА публикуется список 50 всяких устройств ежегодно, которые были разработаны для космоса. Они же тоже стараются как-то показать, что они для народного хозяйства.
Да.
Вот, которые были разработаны для космоса, а нашли широкое применение в быту.
Да.
И они, в частности, сейчас опубликовали информацию про лидеры. Лидеры – это такой лазерный дальномер, полимер, который позволяет сканировать поверхность. Его вообще использовали там на Марсе, значит, его использовали на Луне. Сейчас там какое-то устройство летит, астероид обследовать вот этим лидером. И вот его же сейчас используют археологи для разведки. И с его помощью, например, где-то там в районе Оклахомы нашли закрытые, заросшие лесом и засыпанные овраги, в которых лежат кости бизонов, которых жрали 10 тысяч лет назад охотники, которые там жили. То есть он создает эффект голой земли. Он сквозь растительность, сквозь деревья, траву, кустарники пробивает и сканирует поверхность, и даже там что-то там под поверхностью. И, в общем, они получают 3D-модель полную поверхности земли. Они там нашли эти овраги, в них нашли. С помощью этой же штукой заброшенный город нашли тоже там где-то в Южной Америке. С помощью такой же штуки. Вот, который через джунгли фигачит. Поэтому, если что-то есть вообще...
Ну, я подозреваю, что когда посетили этот заброшенный город, то внезапно обнаружили, что это постройки известной цивилизации.
Конечно.
Ацтеков, майя, там, неважно.
Можно
как-то атрибутировать.
Вот.
Читайте нормальные книжки, где
нормальные люди. И Антропогенез.ру, кстати, мы там про это пишем.
Так, нашли... Нашли четвертый вид человека разумного, кроме неандертальца и денисовского человека, следы которого есть в геноме современного человека. А современный – это третий?
Да, а это четвертый. Неандерталец, денисов четвертый. Значит, просто такие публикации были несколько лет назад, исследуя геномы жителей Танзании и Камеруна. Вот там у них что-то такое увидели, какие-то странности. То есть смысл в том, что это... Вот эти находки делают не так, как делают в палеантропологии. То есть нашли скелет какого-то непонятного существа. А здесь берут просто ДНК современных людей, их изучают всякими статистическими методами, видят что-то странное, какие-то всплески такие, грубо говоря. И говорят, вот это, видимо, след какой-то метисации, но мы не знаем с кем. Вот. И вот недавно было такое же точное исследование, на этот раз в геномах папуасов, там, в общем, у них уже нашли ведь денисовцев, а сейчас, присмотревшись внимательно, пришли к выводу, что часть вот этой примеси, которую считали денисовской, она не денисовская, а чья-то еще. Какого-то еще вида, с которым они смешивались. Правда, другие ученые говорят, а может, это были денисовцы, только другие. Потому что денисовцы нам-то известны там, не знаю, там, по четырем, по одному там, пальцу и трем зубам. А мы знаем, что денисовцы на самом деле были разнообразны, судя по всему. Может быть, это была какая-то другая, сильно отличающаяся группа денисовцев, с которой смешивались эти предки папуасов. Но пока не нашли. Ну, в общем, вот генетики сейчас занимаются раскопками в современных геномах активно, что тоже так интересно.
Я бы заметил нашим дорогим друзьям, что, столкнувшись с чем-то непознанным и неизвестным, наука выдвигает гипотезу, в рамках которой, возможно, это было вот так. При этом в ходе дальнейших научных исследований может оказаться, что эта гипотеза была неверна. Наука, она на месте не стоит. Она продвигается, все время открывает что-то новое, свежие способы исследований. Наконец-то добрались взять, так сказать, анализы ДНК у папуасов.
Да, причем там у многих папуасов.
Да.
Базы данных эти растут, расширяются, причем исследователи много получают к ним доступ. Но я хочу сказать, что, кстати, эти же методы, в принципе, вот когда, например, проводится экспертиза отцовства и говорят... А ребеночек-то не ваш, например. Да. И суд, в общем, принимает это к сведению. Там используются те же подходы, что и при анализе вот этих древностей. Вот, то есть там это все научно обосновано.
Вещь полезная.
И проверено.
Да. Поэтому, если сейчас нету этого, то я обращаю ваше самое пристальное внимание. Не так давно в исторической перспективе ни о каких неандертальцах никто ничего не знал.
А денисовцев вообще открыли?
О денисовцах вообще, и вот совсем недавно никто ничего не знал. И геном-то расшифровали, я еще помню, когда.
В 2000 году.
Да, то есть это совсем недавно было. Наука, повторюсь, на месте не стоит, действует и двигается. Итак. Палеонтология, палеоантропология. Насколько это полезные для развития человеческой цивилизации науки? Понятно, что полезные, но упрощенно. Чем полезные? Нужно срочно разъяснить ребенку 10 лет.
Но если объяснить срочно, то от палеонтологии польза вообще главная, благодаря которой она вообще развивалась, это поиск полезных ископаемых. Вот. Потому что в любой там геологической разведке и прочее, там палеонтологи обязательно в порядке работают. То есть, когда берутся пробы, там, не знаю, делается шурф, там, вот, то по составу ископаемых организмов определяется относительный возраст этих пород, этих слоев, этих залежей, и, соответственно, делаются предположения, каких полезных ископаемых следует ожидать. Причем здесь, конечно, мы говорим не про скелеты динозавров, или даже там трилобитов, а это очень часто микроископаемые, то есть это планктон, споры, пыльца растений, какие-нибудь там эти самые радиолярии. Там. То есть это вот микроскопические организмы, которые вообще есть практически в любой осадочной породе с самой древности. Споры и пыльца есть везде. Как только растения появились, они начали это все распылять. И вот берут пробу, смотрят под микроскопом, по таблицам определяют, что это за организмы, когда они жили, и говорят, это вот такая, такой-то период, такая-то эпоха. Соответственно, здесь можно вот искать такие-то полезные ископаемые. И это, в общем, обязательная часть геологической разведки. За это вообще крупные компании платят палеонтологам деньги, вообще говоря. Вот. Это вот самое такое, самое то, что на поверхности лежит. Но я по поводу антропологии, мы уже там много раз говорили про методы реконструкции, которые в криминалистике используются. И если мы говорим про генетические какие-то исследования, они используются в медицине. Причем именно, например, вот даже сравнение с геномами приматов различных, учитывая наше родство. То есть, например, вот генетик Кондрашов такой, он расписал про то, что берут у человека, исследуют там ДНК, смотрят, какая-то новая мутация. Угу. Думают, она патологичная, она вредная или нет. И смотрят, например, а у макаки в этой позиции в ДНК чего стоит? И если там нуклеотид тот же, что и у человека в норме, значит, мутация, скорее всего, патологично будет. Угу. Вот. А если такая замена есть у макаки, то и человеку, ничего вероятно, не вредно. Ну, там, это я очень упрощенно. Угу. Но, короче говоря, сравнительная геномика, вот эта, она и в медицине в том числе работает.
В общем, когда вы смотрите, как прокладывают Северный поток и Южный поток и на цену нефти, помните про наших палеонтологов. Они полезные. Угу. Хотелось бы понять, почему в наше время в природе не происходит у животных мутаций, которые были бы полезны для них?
Я бы просто хотел спросить, не происходит. Хотел бы спросить автора, вот как малярийный комар приспособился к ДДТ? Вот если не происходит полезных мутаций.
И таракан, потому что ДДТ...
Как, да, и как вообще насекомые приспосабливаются к всевозможным ядам? Как растения, вредители, да. Сорняки приспосабливаются?
Я помню, когда ДДТ появился, давно живу, а также помню сигналы, что ДДТ обнаружен даже в крови пингвинов в Антарктиде, то есть загадили все, что можно. Считалось вообще безотказное средство по борьбе с домашними насекомыми. Оказалось, нет. Нет. Насекомые ловко мутировали и наплевали.
Да, ну понятно, что там у микроорганизмов, там у бактерий, тем более таких вещей, как вирусы, это происходит все гораздо быстрее, но мы можем это наблюдать и у, так сказать,
ежедневная
крупных...
эпидемия гриппа.
Да, да, мы можем наблюдать это и у крупных организмов, в том числе некоторые такие эксперименты человек ставил нередко, ну, не всегда целенаправленно, специально, а просто потому, что он ввозил какие-нибудь виды животных на новое место, а дальше там происходила эволюция. То есть, или они там выносили местную флору и фауну, как, например, жаб там каких-то южноамериканских завезли в Австралию, и они там расплодились с бешеной скоростью, и там начали все жрать. Но они не только расплодились, они, кстати, изменились. То есть, у них ноги стали длиннее, прыгают они дальше.
По Австралии дальше, чтобы скакать.
Да. У них там нету естественных врагов. Вот. И другой такой пример, допустим, каких-то там азиатских крабов ввезли в Новую Англию, там, в США. А они там стали лопать каких-то местных мидий. Да, и через какое-то количество поколений у этих мидий изменилась раковина. Она стала толще, прочнее. То есть произошел отбор, естественно. Но за счет чего она стала толще? За счет того, что там мутации
слабых
продолжаются.
Слабых сожрали, да.
Вот, слабых сожрали. Вот. А был такой недавно опубликован случай, когда, значит, где-то в Средиземном море там с одного острова на другой ввезли там буквально 10 штук ящериц. Там стенные ящерицы итальянские. И меньше чем за 40 лет они там довольно сильно изменились, потому что на исторической родине они питались в основном насекомыми, а на новом месте они стали жрать растительную пищу в основном. Вот. И у них изменилась пищеварительная система. У них какой-то клапан новый появился. Значит, у них изменились челюсти, стал укус более мощным. У них, они в размерах изменились, лапы стали более короткие, потому что там хищников меньше, им убегать не надо. То есть, там реальный такой вот, ну, вот эволюционный процесс. За счет чего? За счет мутации и полового размножения. Они происходят, так сказать, происходит вот это вот эволюционный процесс.
Ну, опять-таки, вот вопрос... Причина которого полная неграмотность. Вы ничем не интересуетесь, а вопросы возникают.
Ну, просто люди об этом не задумываются и не знают об этом. А мутации продолжаются.
Почему наука строит коллайдеры, придумывает миллионы теорий, но так и не удосужилась даже обратить внимание на такие феномены, или феномены, как правильно, как, например, НЛО или круги на полях? сам был свидетелем НЛО несколько раз и наблюдал пиктограмму на поле в Краснодарском крае. Отвечайте, Александр, в чем дело?
Я хочу сказать, что наука не то чтобы... Вообще наука это все изучала. Начнем с того, были там целые проекты, типа там вот есть SETI, или там SETI, да. Проект американский, там, да. Он с 59-го года. По изучению внеземных цивилизаций, по поиску их. Он, между прочим, финансировался НАСА, и там нехилые суммы выделялись.
Совсем недавно, еще на восходе, так сказать, расцвете нашего русского интернета, у нас даже компьютеры включались в эту всеобщую сеть, просчитывая там какие-то кусочки этой программы. Ты мог помочь, оказать участие,
да, да, да.
На твоих мощностях,
да.
Что-то там считалось.
Они это сделали уже потому, что НАСА перестала деньги давать. Потому что несколько десятилетий они искали, ничего не нашли, и НАСА этот проект свернул. Тогда там началось частное финансирование, и давайте вот всем миром сделаем, значит, пошлем этот сигнал там к Альфа Центавре или там к каким-то звездам. То есть они пытались с помощью радиотелескопов что-то ловить, они пытались посылать. Посылать-то послали, но там 50 тысяч лет пройдет, дождемся ответа, учитывая расстояние.
Как у Высоцкого, вот. Сигнал посылаем мы, что это там?
Да, а да, нас да. Посылают обратно. Да. Вот. А так, ну вот что-то не поймалось пока ничего, но это не значит, что не стоит продолжать это. Вот. Но я хочу сказать, что просто наука этим интересовалась. Что касается НЛО, судя по всему, я не скажу сейчас что-то новое, но под этим термином скрывается очень много совершенно разнородных явлений. Начиная от явлений, которыми занимается психиатрия, прежде всего. Вот. Заканчивая...
Обидно сейчас сказал.
Но я вот только что просто читал Карла Сагана, и он там пишет, что... Вот, он там посчитал, что в сумме где-то с инопланетянами встречался 1 000 000 человек, если все собрать свидетельства. Но ни одного достоверного свидетельства... при этом нету. Но зато есть другая цифра. Не менее 1% одного, по-моему, процента населения планеты страдает шизофренией. Статистика медицинская. Это больше, чем 1 000 000 человек. Да, это больше, чем 1 000 000 человек. Вот. А, ну, понятно, что есть атмосферные явления какие-то. Есть там метеориты, которые падают. Есть какие-то там зонды испытательные и прочее. То есть, естественно, этим наука в той или иной степени занимается. Еще раз. Но речь идет о каких-то фактах.
Ну, я бы так зашел бы немножко с другой стороны. Вот в настоящее время появилось гигантское количество видеооборудования, которое фиксирует все происходящее. Ну, если вы считаете, что есть какие-то вот районы, например, есть в Перми, я помню, там какая-то мегазона была.
Нет. В территории заблуждений рассказывали.
Да, ну поставьте там, это ничего хитрого нет. Купите веб-камеры, они 3 копейки стоят, записывают уже относительно прилично. Давайте поставим, давайте посмотрим. Вот есть живой пример. Озеро Лох-Несс, в котором живет небезызвестное
тоже
чудовище.
Там обшарили все.
Обтыкали аппаратурой со всех сторон, не всплывает.
Спряталось.
Нырнули на немыслимые глубины, никого там нет.
Его там чуть ли не всю воду откачали, и вообще, не знаю, там с бульдозерами все дно прошли. Не нашли. Не нашли. То есть изучают. И, кстати говоря, была же вот эта волна похищений, когда это модно стало, что меня похитили. Их же там всех опрашивали. И там и ЦРУ этим интересовалось. Серьезно интересовалось.
Да.
Вот. Но, судя по всему, опять же, вот рекомендую Карла Сагана книгу «Мир полный демонов». Он там приводит сравнение со средневековыми протоколами допросов всяких там ведьм. И они описывают, только сейчас это похищают инопланетяне, а тогда их похищали черти. А судя по всему, это такая вполне вечная какая-то галлюцинация такая. То есть это вид просто...
Я бы посоветовал еще одно произведение. Называется «Приключения Гекльберри Финна», автор Марк Твен, где некий Джим уснул, сидя под деревом, а кто-то, проходя мимо, снял с него шляпу и повесил на сук. И когда негр Джим проснулся, ну это совершенно понятно, что это нечистое повесть.
Да,
дальше рассказы Джима день ото дня улучшали, как на нем каталась ведьма по всем Соединенным Штатам и прочее, и прочее. Ну, я не знаю как-то. Давайте
дальше
договоримся так, что если есть какие-то там проявления НЛО, да, ну у меня, например, товарищ вот страшно интересуется этим делом.
Я шутку вспомнил как раз, такая картинка есть, значит, ну такая изображена летающая тарелка и подпись, ну, по-английски, что «О, НЛО, где моя самая плохая камера?»
Да, да.
Самая некачественная.
У меня есть товарищ, который вот совершенно искренне этим делом интересуется, потому что, ну а вдруг что-то такое есть. Совершенно вот, абсолютно разумный и вменяемый человек. Ну, а у него серьезная проблема. Он мастер фотошопа и видеомонтажа. И через это ему сразу видно,
все видно,
где там какая-то прелесть. Ну, давайте, если есть действительно.
Я помню,
там...
что такой композитор Никита Богословский.
Остряк
он,
страшный.
Остряк. Был, да. И он как раз описывал, как он специально подделал фото НЛО. Он с помощью хлебного мякиша, какой-то там крышки, он сделал вообще вот такую фигнюшку и на ниточке, на леске подвесил и из окна сфотографировал. Отправил каким-то этим там уфологам. И теперь это фото там среди наиболее этих самых надежных, достоверных свидетельств. Еще в эпоху до фотошопа. И он, по-моему, где-то в журнале «Наука и жизнь» про это вообще там очень весело рассказывал.
Ну, а коллайдеры, извините, занимаются вещами совершенно конкретными, не НЛО.
Да.
Итак, дальше.
Да.
Я поражаюсь. Человек поражается.
Да.
Когда речь заходит о непонятных артефактах, в кавычках, не вписывающихся в мировоззрение ученых,
в кавычках, да.
Они найдут сотни возможных объяснений, обзовут черепом коровы, только бы не признавать, что они действительно мало в чем разбираются. Но когда они находят аналогичный деформированный скелет из-за болезней, неправильно сросшихся переломов и так далее, это, конечно же, скелет какого-нибудь пятикантропа или неандертальца. Неоднократно были такие истории.
Ду-ду-ду-ду-ду.
Итак, что же не вписывается в мировоззрение этих так называемых ученых?
Нет, по поводу черепа коровы, я уже не знаю, как еще показать, что это череп коровы. Меня, кстати, на РЕН-ТВ спрашивали опять про этот череп коровы, и я им рассказал, что это череп коровы, а не
есть ролик, в котором череп коровы ломают и делают из него это замечательный...
У нас уже есть два ролика.
Непонятный артефакт.
Но человеку все равно не хочется признавать. Вот, что касается...
Вот, кстати, этот артефакт, когда череп коровы обломали, отлично вписался в мировоззрение ученых.
Вписался. Да? Вписался, но он и до этого вписывался.
И обзывать это черепом коровы не надо, потому что именно из черепа коровы этот артефакт с помощью палки и веревки изготавливается.
Да. Да, ну, а вот что касается второй части, он просто тут с ног на голову все поставлено, просто все с точностью да наоборот. Угу. Просто именно когда были найдены вот эти самые неандертальцы и пятикантропы, то первое, что предложило научное сообщество, именно вот эти самые ученые, без кавычек, это как раз объяснение, попытка объяснить это патологиями. Угу. Что когда нашли неандертальца, было предложено масса версий заболеваний. Старик, там, страдающий артритом, или там русский казак, ударенный по голове, или там какой-то слабоумный дебил. То есть... патология – это первая гипотеза, первое объяснение, и вполне, кстати говоря, логичное, так, без всяких оговорок, которое предлагалось. Когда нашли пятикантропа, абсолютно то же самое. Больной, или это обезьяна, или это, там, не знаю, просто обычный череп человека, значит, ну, вот, или там слабоумного человека. То же самое, когда австралопитека нашли первого, когда хоббита нашли уже в начале, там, в 2004 году, тоже эта гипотеза до сих пор, что это даун, микроцефал, страдающий там какими-то там отклонениями, гормональными нарушениями. То есть, не надо врать, короче говоря. Ученые предлагают самые разные объяснения, и первое, и самое такое, на самом деле, простое объяснение – это объяснить это патологией. Но не получалось с патологией, потому что неандертальцев потом нашли кучу других. И стало понятно. Кстати говоря, это не отменяет того, что у неандертальцев тоже были болезни. И что там есть старики артритные, только их отличие от современного человека не объяснишь, не спишешь на артрит. Вот. То же самое было и с пятикантропом. Потом нашли других, и стало понятно, что ну, они что, все больные, что ли, поголовно? Но потом видно, что это не болезнь, а это видовые отличия. С хоббитом то же самое. И сейчас, тем более, когда его передатировали, там же еще датировки есть. Начнем с того. Поэтому это просто глупость. Но я просто хочу сказать, я знаю, почему он пишет. Потому что в дурацких креационистских брошюрках до сих пор вот эти столетние баяны про то, что за неандертальцы выдавали скелет артритного старика, а пятикантроп на самом деле это гиббон и бедренная кость обычного человека, это до сих пор гуляет в интернете. Но это вообще полная чушь и незнание вопроса. Вот.
Ну вот, меня вот это вот поражает. Обзовут черепом коровы, да, в кавычках, только бы не признавать, что они действительно мало в чем разбираются.
Ну...
Хотелось бы задать вопрос. Конкретно вы какую имеете научную степень, которая позволяет...
В корововедении.
Да, я не знаю, там, насколько глубоко вы в черепах коровы разбираетесь. Вот перед вами взяли череп коровы, обломали различными там ударами, инструментами. Из него получилась вот эта вот бредовая, так сказать, конструкция черепа инопланетянина.
Да.
крестьянина, о которой вы разговариваете, и в чем надо разбираться? Расскажите, пожалуйста, в чем надо разбираться? Вас обманывают, вам впаривают какую-то чушь, вы в эту чушь веруете, это ключевое, не желая ни в чем разбираться, немедленно обвиняйте людей, они действительно мало в чем разбираются. Ты когда вот в машину садишься, ты хорошо разбираешься в двигателе внутреннего сгорания, ты его спроектировал, ты его изобрел, ты его построил, ты поставил на поток и еще чего. Если все сделали, ты не поверишь, ученые, которые мало в чем разбираются. Что за чушь вообще?
Сейчас, кстати, всплыла опять история с другими двумя черепами козлопланетян. Там два...
Сундук Анненерго.
Да, да, да. Мне... Я устал просто, потому что мне
завчера...
Полный
фейсбук.
Вчера и сегодня мне человек 30 написал про это вообще. Причем у нас уже давно опубликовано, мы уже разобрали, мы уже еще взяли еще с одним специалистом интервью, где он рассказал, что это козлы.
Козлопланетяне.
Козлопланетяне. Ну, тут как бы два специалиста. Один считает, что это козлы, другой, что это бараны. Поэтому я предположил, может, это бараноиды.
Вот, как бы,
да, да, научная дискуссия, но просто чтобы окончательно определить, надо этот череп подержать в руках. А они просто по фото смотрят. Ну, короче, это что-то с рогами.
Да.
Это самое полурогое, вполне такое конкретное. Вот. Но это Интерфакс опубликовал на этот раз. Правда, он потом убрал это быстренько с сайта своего через некоторое время. Причем даже я знаю, что люди звонили туда, в этот музей, и там им объяснили, что нас не так поняли. Вот, то есть там вообще какие-то журналисты еще подсуетились, потому что уже год назад эти черепа козлопланетян уже обсудили, нет, опять. Я думаю, год пройдет, опять они всплывут.
Ну, как-то надо это тщательнее к вопросу подходить.
Ну,
как,
так туристов-то надо было, тоже в Адыгею привлекать.
Это как известный там федеральный ресурс тоже публикует. В Москве начали что-то копать в подвале дома, нашли 16 скелетов жертвы репрессий.
Угу.
Ну, внезапно оказывается, что это там чума какая-то, да, 17 века. Ну, фига вы это пишете?
Ну, это была, тут была такая же история, когда эти какие-то там поисковики нашли могильник, там, не знаю, там 500 или что-то, и заявили, что это фашисты расстреляли какую-то деревню, и стали быстренько там, давайте мы тут мемориал. А приехал, по-моему, Двуреченский как раз археолог, и сказали, что это чумной вообще могильник. Средневековый тоже там какого-то там, ну, ему там лет 500. Причем говорят, посмотрите, это 40-е годы, уже была стоматология. Хоть одну пломбу покажите. Покажите, где пули... дальше, где пулевые отверстия? Немцы экономили пули, они их штыками всех перекололи. А там же главное, еще фото, где эти чудесные поисковики в шлепанцах. В чумном могильнике копаются, понимаете?
Ну, наверное, чума-то сдохла за 500 лет.
Не факт. Не факт.
Можно поздравить.
Там вообще надо с мерами предосторожности работать.
С лопаткой.
То, что лопаткой ткнешь.
Да. Итак, какие фильмы порекомендуете о древности, безопасности увидеть трэш, как в упомянутом 10 тысяч лет до нашей эры? Это где на мамонтах пирамиды строят?
Да. Где там такая атака на мамонтов чудесная, потом там на этих... Нападают фараракасы на каких-то кочевников с железными копьями. И эти вот птицы, которые много миллионов лет назад в Америке вымерли вообще.
Я помню, что это фильм про демократию был. Про становление демократии в Древнем Египте.
Ну да, но это американский такой мейнстрим нередко таким заканчивается. Что там «Звездные врата», помнится, были.
Чушь собачья.
Но там хоть на другой планете дело происходило.
А что порекомендуем?
Значит, по поводу рекомендаций. Фильмов, на самом деле, фильмов таких не очень много, мягко говоря. Вот, я специально делал обзор и смотрел эти. Причем интересно, что про древних людей стали снимать, как только появился кинематограф. То есть есть там комедии с Чарли Чаплином и Бастером Китоном. Есть самые, одни из самых первых мультиков, посвященные древним людям. Ну, другое дело, что они там обычно от динозавров убегают или ездят на динозаврах. Это уже стало клише, не знаю, там 100 лет назад. Вот, там есть, например, где Бастер Китон великий на бронтозавре едет. Такой вот сюжет. Вот, или там есть какой-то мультик, где там доставка Валентинки. Значит, почтальон на динозавре едет, каменную Валентинку там какой-то пещерный леди везет.
Флинстоуны имеют серьезный фундамент.
Конечно. То есть, это все уже давно придумано. Вот. А ну, что касается каких-то более-менее современных, мне, как ни странно, больше всего нравится «Борьба за огонь» 81-го года. С этим
Перельманом, нашим другом.
Да, с Перлманом.
Перлман, да.
Перлманом, Перлман, да. Да, вот, и там еще играет, кстати, девица, которая играет Карманьонку, которая потом в команду снялась со Шварценеггером. Вот она такая чернокожая. И, кстати, там были проблемы с показом этого фильма в США, потому что она была несовершеннолетняя. А там ее, извиняюсь, неандерталец ее там, так сказать...
Уестествовал.
Да, 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 да. И она там большую часть фильма ходит в голом виде. Американцы, они же на самом деле ай-яй-яй, да, пуритане. Да, да, да. Вот, шикарный фильм. Очень хороший. Потому что я гораздо более поздние фильмы, ничуть не более, я бы сказал, убедительные. Да. В том числе и документалки, кстати. Говоря из документалок, вот мне понравились такой «Прогулки с пещерным человеком». Ну, это вот часть вот этого сериала «Прогулки, да, с чудовищем, да, динозаврами». И последний там был «Прогулки с пещерным человеком», который вполне пристойный. Вот. А другие там были французская там «Одиссея первобытного человека», еще какие-то там, они BBC-шные. Они очень вызывают много вопросов.
Ну, я бы с другой стороны дошел. Вот с моей точки зрения, чисто драматически оно про что вообще должно быть. То есть, вот примитивная жизнь, суровейшие условия, речь идет только еда и все, собственно говоря.
Ну, вот успеем, они как раз решили в «Борьбе за огонь», там, ну, понятно, что это экранизация, да, ну, сильно переделанная, потому что написано это 100 лет назад.
Да.
Но там очень все хорошо показано, и там характеры, персонажи, там... Язык реконструирован, там причем язык придумывал им этот, который «Заводной апельсин» написал, Энтони Бёрджесс или как его, вот он язык придумывал, а повадки им придумывал Моррис, который «Голую обезьяну» написал, такой известный автор. Ну, в общем, там работали...
Десмонд Моррис,
хороший. Да, Десмонд Моррис.
Это по которому умело прошелся наш гражданин Дольник, набравшись ума.
Да, да. Вот, ну, просто там хорошие эксперты работали, и получился... Хороший фильм. Хотя, кстати говоря, вот какие-то современные смотришь в списках, тоже вроде видишь хороших экспертов, и они даже там комментируют, а получается в итоге какая-то фигня. Вот, не знаю уж почему. Но я, правда, вот в свое время Дробышевский Станислав очень хорошо сказал: сними сначала сам, потом критикуй. Вот, когда мы сделаем что-то лучше, потому что у нас, ну вот мы наш мультфильм, я надеюсь, доделаем. Вот, и, ну, конечно, это не такое масштабное произведение, но, тем не менее, я думаю, для деток будет полезно. И мне кажется, там неплохо получается у Кривоплясова. Вот, тут, кстати, спасибо вам за помощь. Вот, без вас бы не получилось ничего. Я надеюсь, что мы на нашем форуме 28 января премьеру сделаем все-таки мультфильм.
То есть «Берег» уже виден.
Да, «Берег».
А то там часть народа от последнего ролика загрустила, где уже конечный результат.
Ну, вот там
ориентируемся на конец января.
Да, да. Там, конечно, много критиков в комментариях нашлось. Все в компьютерной графике супер разбираются, советы дают.
Да, да. Это еще наиболее отмороженных, которые про сиськи удалили.
Ну, сиськи, я знал, что будут сиськи, но это неизбежно, ну, Дмитрий. С другой стороны, не будет сисек, спросят, а где сиськи?
Где сиськи?
Да, за что деньги давал?
По-моему, вы скрываете что-то.
Вот. Кстати, я вспомнил еще неплохой фильм «Ледяной человек». Он, по-моему, 1984 года.
Даже не знаю такой.
Он прикольный. И он про находку где-то на севере, во льдах, замерзшего неандертальца, которого потом оттаивают. То есть, на самом деле, это правительский фильм, но вот этот Эци.
Да,
ну, хотя, конечно, Эци не неандерталец, мягко говоря, но все равно, что там находят вот этого, его оттаивают, и там довольно интересно психологически, так философски показано. Не скажу, что там очень все научно достоверно, понятно, что сама эта идея. Вот, но он, мне понравился этот фильм, он симпатичный. Вот такой, и без хэппи-энда, кстати говоря.
Хороший,
кончается все не очень хорошо. Хороший фильм. Вот, и там много прогнозов. То есть, например, там говорится про клонирование мамонта. Еще раз, это 84-й год. И там говорят, русские собираются клонировать мамонта.
Давно пора.
А русские это действительно собираются.
Да.
Только сейчас. Но там слово не клонировать используют, но вот типа вырастить из клетки. Вот, так что фильм неплохой, мне понравился он.
Понял.
Так.
Скажите, пожалуйста, сколько найдено медных трубок или их обломков в Египте?
Значит, ну я поштучно не могу назвать, но тут намекается, видимо, что их не найдено вообще.
Не найдено вообще, да.
Вот, и мне это уже писали, что ни одной медной трубки не нашли. Нашли! Значит, есть медные трубки. Некоторые лежат, например, в музее Питри.
Угу.
Вот, и у нас есть фотографии этих трубок. Мы даже знаем, если сейчас
кто-нибудь скажет... Ученые их не скрывают.
Да, какой эпохой они датируются. Это вообще как раз 4-я династия, то есть та самая династия в период правления, в которой строились пирамиды.
Угу.
Вот. Причем там на самом деле даже очень прикольно, потому что вот некоторые из этих трубок, ну, это не сверла, а это там некоторые из них, это втулки для мебели. Причем там такой очень... я бы сказал, хай-тековский такой балдахин а-ля Икея для царицы египетской. То есть она там выезжала куда-то там, не знаю, на пленэр, или как это называлось, а они быстренько собирали такой балдахин и шатер складной. И вот эти втулки из медных трубок сделаны. То есть у них все это было, причем там они даже чуть ли не паяные. Паяные серебром там или чем-то. Ну, в общем, короче, для четвертой... Это 4500 лет назад. То есть там вообще все они могли. Трубки они прекрасно делали.
Не дурнее, правда.
Да, а сколько их там... Да. Ну, вот сколько... Найдено не очень много, наверное, но очень много их и не было. То есть, если кто-то думает, что там этих отверстий вся пирамида вообще... Там, как кто-то пошутил, пирамиду не высверливали вообще. А дырки эти были нужны в саркофагах. Там для укрепления каких-то там ручек, для подъема крышки, каких-то там статуях в стенах для украшений, для светильников, ну, в дверях для крепления вот дверь, петли, чтобы да, держалась. То есть в этих случаях они.
Я получил сверли... там ряд совершенно странных вопросов. А попробуйте просверлить метровую дырку.
Пусть они предъявят сначала.
Зачем?
Ну, во-первых, пусть они предъявят такую дырку.
Да.
Вот в Египте, что там была вот такой, таким методом сделанная.
То есть я могу понять, когда вот это крепление для светильника, да, чтобы там в стену, в гранит.
Там часто показывают, говорят, пытаются выдать, там показывают как раз в Асуане, там шурфы продолбленные, вот такие. Но там человек, то есть понятно, что это не сверлилось, а человек долбил, там они делали сначала разведывательные шурфы, чтобы понять качество этого материала, нет ли трещин, потому что понятно, что этот обелиск делать – это многолетний труд. И они сначала делали вот такие шурфы глубокие, но они делали не сверлением, а паундингом, продалбливали долеритовыми молотами. Сидели работники и долбили. Там, ну, они вот такие, там человек помещается. Но это, конечно, не сверлили. А сверлили те, которые просверлены, они небольшие, но там самые крупные каких-то вот таких вот размеров, и в глубину они не метр точно. Вот.
Все учтено, я так понимаю, количество этих отверстий, глубина отверстий 10-метровых почему-то не делали, просто потому что было не надо.
Не надо ничем.
Ну что ж. С круглым отверстием, допустим, так и было. А как быть с квадратными отверстиями?
Ну, по поводу квадратных отверстий, вот, значит, насколько я понимаю, если мы говорим про Египет, ну, это, например, есть там какие-то пазы в саркофагах, которые делались, ну, тоже вот с определенными целями. И там, кстати говоря, есть очень интересные фотографии недоделанных этих пазов, из которых понятно, как они делались, потому что там видны следы от множества сверлений. Так вот, как ни парадоксально, по крайней мере, в некоторых случаях, в том числе и прямоугольные вот эти, высверливались, то там делалась серия
отверстий
круглых, вот так вот. А потом это все, понятно, что это делалось в несколько этапов. Потом это все уже, там, не знаю, кремневым резцом обравнивалось, шлифовалось, полировалось. Вот. И получалось... Углубление любой формы. Емкость в саркофаге, если она большая, тоже, скорее всего, делалась там частично паундингом. В некоторых случаях, видимо, там тоже сверлилось. Частично просто долбежкой они выдалбливали эту полость. Но понятно, что они ее выдалбливали, а доводили уже другим способом. С помощью, опять же, каменных инструментов. И причем, вот, если кто-то скажет, что они там не могли это делать, есть замечательный ролик с участием того же самого Денниса Стокса, который археолог-экспериментатор, где он специально обращается к современному каменщику, работнику по камню, который делает каменную резьбу. И тот по его просьбе, по египетской технологии, с помощью кремневых каменных инструментов делает в куске кварцита барельеф, похожий на тот, которым украшен там саркофаг древнеегипетский. И у него получается неплохо. Там, ну, реально красивая резьба. Но это сложнее, чем он обычно, конечно, работает стальным. А тут он кремневый. Но он берет там такой острый кремневый резец и деревянная колотушка. И так тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. И он там достаточно быстро, причем он это сделал. Вот.
При наличии достаточного количества личного состава.
Да.
Времени,
когда есть голова, руки.
Усердие, да, и прочее. За это платили деньги, с одной стороны. С другой стороны, фараон – это был бог. Это богоугодное занятие, религиозное, лучшие люди в лучшее время.
Но мне, конечно, скажут, что ролик этот подделанный. И что он там постучал, потом, значит, смена кадров, он достал свой стальной,
машину,
да, все вырезал, да, а потом, пожалуйста, результат.
Ну, тут бесполезно, таких людей, да, мне кажется, не переубедить ни в чем. Про 3D-мультфильм. Чё-то шустро бежит. уверен, что протолюди даже ходили с трудом, пока Бог, с большой буквы, не наделил их оптимальным строением опорно-двигательного аппарата.
Ну, видимо, речь идет о нашем мультфильме чудесном, да, и там, там есть сцена, где гейдельбергский человек удирает от медведя. Я вас уверяю, когда за кем-то гонится медведь, он побежит.
Проявляет невиданную прыть.
Проявит невиданную прыть. Но на самом деле у гейдельбергского человека, как тут написано, опорно-двигательный аппарат, он точно такой же, как у нас с вами практически, там отличий нет. Вот, ну, наверное, можно говорить про более ранние этапы. Допустим, австралопитеки, наверное, все-таки действительно по земле бегали, может, не так шустро, как мы. Кстати говоря, я тут какой-то смотрел тоже документальный фильм про древних людей, и там, ну, правда, не австралопитеки даже, а какие-то вот Homo erectus. Угу. Было, ну, это, видимо, такая режиссерская находка, было показано, что они так бегут, а потом на четыре, и на четырех так побежал. Ну, я не знаю.
Поддал это, конечно, газу.
Это, конечно, такая фантазия режиссера. Я думаю, что все-таки такое вряд ли было. А вот у австралопитеков, может быть, и было. И вот недавно как раз изучали в очередной раз Люси. Угу. Скелет Люси, это как раз вот у нее там опорно-двигательный аппарат, все есть. Таз, там бедренные кости. И в частности, ну там помимо того, что определили, что все-таки по деревьям она лазала в том числе, руки у нее мощные очень. Там определили именно вот мышечный рельеф, угу, развитие мышц. И что она, когда ходила, она, у нее очень широкий таз был, а головка бедренная маленькая, и она должна была сильно переваливаться. То есть, чтобы ей ходить, ей нужно было сильно раскачиваться из стороны в сторону.
Как моряк.
Есть, да, учитывая, что ноги у нее были не очень длинные, да, наверное, она все-таки не так шустро ходила, как мы с вами, но ходила. При этом то, что у нее было прямохождение, никаких вопросов нет.
Меня
Бог еще на нее там не дунул, не плюнул.
Да, меня вот заинтересовало, протолюди даже ходили с трудом, пока Бог не наделил их оптимальным строением опорно-двигательного аппарата.
Если бы они ходили с трудом, их бы сожрали вообще.
А вот этот Бог... Он это почему не наделил? Он не знал, какое оптимальное строение опорно-двигательного аппарата, или это не Бог их создал?
Он не хотел.
Что это за внесение в улучшение, я не знаю.
Я как раз
Адам вот... и Ева, они были с хорошим опорно-двигательным
строением. Я как раз тут мифы-то всякие читал древние. И там есть очень забавные истории про то, как человек-то не сразу получался. Что там сначала делали, там пытался Бог слепить из снега, например, но это у каких-нибудь северных, или из масла, или из воска. А потом это все разваливается, растаивает. Ай-яй-яй-яй-яй. И тогда он уже берет там. А в некоторых случаях он опять делает из камня. На этот раз это тонет все. Uh-huh. И, наконец, он делает человека там из правильного материала. То есть, творец у всяких народов, он не, у него руки-крюки. Ну, он не только экспериментатор, но он явно несовершенен. То есть, он пытается. Потом там есть такие легенды, что сначала он сделал людей огромными. Uh-huh. И они там падали, разбивались. Потом он сделал их крошечными. Их обижали муравьи. Угу. Наконец он сделал их правильных размеров. То есть, вот, да. И тут вот это как раз вариант. Но, кстати говоря, ноги у них там подламывались в каком-то там случае.
Вы серьезное дело вроде делаете, но делаете-то с какой-то клоунадой.
Это про нашу премию.
Да, все оборачиваете в шутку. Тем самым теряется серьезность риторики при ее научности. Для человека не очень образованного, я полагаю, это выглядит цирком.
Да. Ну, во-первых, да, это, речь идет про нашу премию «Академик врал», где мы действительно немножко повеселились, пошутили. Угу. Вот, ну, по-моему, это Карл Маркс сказал, что там человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. То есть сатира – это вообще классная вещь, по-моему. Тем более, извините, у нас там один из номинантов был Миша Задорнов. Угу. Вы хотите, чтобы мы всерьез с клоуном в прямом смысле как-то полемизировали. Вот. И, кстати говоря, одно не мешает другому. То есть мы, можно подумать, что мы не занимаемся серьезной критикой. У нас весь форум наш, вот эти все наши форумы целиком, это серьезный разбор лженауки. Ну, хватит, в конце можно повеселить. В конце дня люди устали, можно и пошутить. Вот. И я считаю, что это вообще на самом деле хороший способ в плане пропаганды. Это, во-первых, сатира. То есть мы показываем, что мы к этим деятелям относимся, это, кстати, я сказал, вступительный речик. Человек, видимо, невнимательно слушал, что мы к этим деятелям относимся так, как они того заслуживают. Мы к ним относимся с юмором.
Они от всерьез. Себя я бы заметил, что наличие и отсутствие чувства юмора, оно о человеке очень много говорит. Хорошо развитое чувство юмора. С точки зрения вот моего жизненного опыта, всегда говорит о том, что у человека с интеллектом все в порядке. Как только мы сталкиваемся со звериной серьезностью, что-то у гражданина не так. Вот он здесь не понимает, тут не понимает. Рекомендую задуматься над собой, а не над...
Нет, ну на всех не угодишь, я понимаю, кому-то, может, там не хочется смеяться, хочется молиться, например. Ну, как писали Ильфа Петрова.
У нас свободная страна. Да? Хочешь молиться, молись на здоровье. Непонятна цель данного мероприятия. Смех над юродивыми и фриками не добавляет почета никому.
А я вот не соглашусь тут. Над юродивыми, наверное, ну, если действительно это там какой-то больной, психически смеяться не надо. Над фриками, мне кажется, очень даже надо. Но... Вот, тем более, что они... Совершенно в средствах не стесняются.
Так точно. Вот если они будут выходить в телевизор, например, или еще куда-то и подписывают там Вася Сидоров – фрик, что по-русски, в общем-то, значит урод, или юродивый, и тогда к его словам, наверное, будут относиться несколько не так. А если он подписывается «исследователь Древнего Египта» или еще что-то, а после этого начинает рассказывать про квадратные отверстия, которые человек руками сделать не может, приходите ко мне. Я в течение недели из вас сделаю мастеров на все руки, если вы согласитесь, что вас можно бить. Мгновенно у вас начнут и круглые отверстия получаться, и квадратные, и треугольные, и всякие разные, самыми примитивными способами. Достаточное количество свободного времени, побои,
мотивация,
делают чудеса.
Мотивация,
это она и есть, да. Делают чудеса. Что глупость это говорить? Нельзя так плохо думать про предков. Предки, возможно, они там чего-то не знали, телевизора у них не было, канала РЕН-ТВ, возможно, не знали. Но вот точно можно сказать, что при том же самом количестве мозгов дураками они не были никогда. И с руками в те времена все было в полном порядке, потому что нельзя было пойти в магазин и что-нибудь купить. Все надо было делать самому.
Навыки. Как какой-то кто-то шутил из программистов, когда-то мужчины были мужчинами и сами писали драйвера для всех устройств. В каменном веке.
Ну что, значит, конец января, очередное мероприятие.
Да, конец января. Значит, 28 января. Мы в Петербурге настолько просили. И, кстати, у вас писали постоянно, а что в Питере не проводится? Пожалуйста, друзья, в Питере 28 января. Это гостиница «Москва». Это вообще, по-моему, самое такое отличный классное зал, место, что там метро прямо в нее выходит. Зал там шикарный. От Московского вокзала, ну, это если кто поедет, одна станция. И у нас-то будет целый день, все как надо.
Кстати, метро, площадь Александра Невского, вылезаете, наверху стоит гостиница «Москва», в нее
прямо
выбираемся.
В нее, прямо да, там, даже да. Если будет холодно по-питерски, то фактически людям, даже гостям, не нужно будет по улице ходить.
Можно заселиться в гостиницу «Москва» прямо.
Вот, вот. Значит, и, кстати, приедут, и не только будут у нас питерские ученые, у нас будут из Москвы. Приедет Дробышевский, антрополог, известный всем. Приедет Алексей Водовозов, это вообще крутой врач. Он сейчас написал книгу под названием «Пациент разумный», где разоблачает всяких медиков-шарлатанов. Кстати, можно его к вам притащить, мне кажется.
Давайте, да.
Он, кстати, очень классный. И он будет, у него будет доклад про вакцины. Вот.
О вреде вакцины.
О вреде вакцинации.
Безусловно, о вреде
вакцинации. Да. Естественный отбор-то должен работать, в конце концов. А Светлана Бурлак приедет, классный лингвист. Кстати, тоже к вам. Всех к вам надо. Будут выступать наши археологи, историки. Ну, я буду выступать. Я буду рассказывать про мое шоу на РЕН-ТВ. Я хочу сделать премьеру вот этого всего цирка. Вот. Мне на самом деле очень понравилось. Я столько удовольствия получил вообще. Там даже на видео видно, как я оттуда выхожу в приподнятом настроении вообще. То есть, ну, они, по-моему, не очень были рады, а я был очень рад. Мне понравилось.
Я думаю, им поливать
просто. Надо. Ну, по большому счету, да, но посмотрим, будет ли им плевать. Дальше.
28 января.
Да, 28 января. Я вас-то приглашаю вообще.
Спасибо.
Вам как бы грех не прийти в Петербурге. Будет у нас там мастер-класс по изготовлению каменных орудий. И будет у нас фокусник выступать, который будет показывать экстрасенсорику всякую.
Отлично.
Вот. Потому что всякие там, знаете, фишки типа кожного зрения, изгибания ложек. И прочие фигни,
ложки,
которые,
говорят,
в общем,
уже...
фокусники делают на раз вообще.
Ложки, говорят, эти уже в магазине продаются.
Да, конечно,
какие-то копейки,
в интернете.
Да. Вот. Ложка есть, ложки нет.
Так что третий форум, мы хотим его сделать по-нашему, по-питерски, чтобы он был круче предыдущих. Надо стараться марку держать и поднимать уровень.
Растете, не может не радовать. Молодцы.
Вот, так что я приглашаю вас, приглашаю всех. И, кстати, я еще хочу сказать, что у нас-то билеты продаются, в принципе, хорошо. Поэтому я думаю, что они кончатся. А вот если кто-то хочет помочь нам, например, потому что, как ни странно, в Питере организовать сложнее, чем в Москве. В Москве у нас уже есть знакомые полиграфисты, знакомые там изготовители футболок. А здесь нам все придется делать заново. Да. Если вдруг кто-то предложит какую-то помощь, поучаствовать, мы будем рады. Потому что это наше общее дело по борьбе с лженаукой.
Кто может помочь, обращайтесь к Александру. Реквизиты все под роликом. Куда бежать, чего смотреть и где помогать. Спасибо, Александр.
Спасибо вам, Дмитрий.
Приходите к нам еще.
Обязательно.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.